Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Древний римский оратор и философ Марк Тулий Цицерон еще в первом веке до нашей эры утверждал, что от самой глубокой древности едва ли найдутся три пары истинных друзей. А еще он говорил, что дружба может соединять лишь достойных людей. В честь сегодняшнего праздника, Международного дня друзей, попробуем оценить, насколько люди в 21 веке способны на дружбу и в принципе нуждаются в ней. И послушаем мнение психолога, автора канала «Неврозы мегаполиса» Алексея Красикова. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Анна, здравствуйте.
Что скажете о дружеском потенциале городских невротиков, к коим все мы в той или иной степени относимся?
Ну, дружеский потенциал наших городских невротиков не так уж сильно отличается от дружеского потенциала истории эволюции и истории популяции человеческой Homo. Поэтому, в принципе, мы не так далеко ушли. Как нам известно, изначально наши предшественники объединялись по определенным принципам для выживания или для удовлетворения своих потребностей. Разница сегодня заключается лишь в том, что к этим потребностям добавились еще психологические экзистенциальные потребности, такие как высказаться, рассказать сокровенное, причинить непоправимую пользу. Все эти потребности и прочее, они до сих пор многими воспринимаются как дружба.
Есть такой момент, как самодостаточность. На мой взгляд, чем человек ощущает себя лучше с самим собой и в контакте дружеском находится с самим собой, тем более качественную дружбу, если можно так выразиться, он способен предложить другому. А с другой стороны, минус в том, что самодостаточность нивелирует вообще потребность вкладывать душевные силы, время и давать какой-то кредит доверия для поддержания близких дружеских отношений. Поэтому многие довольствуются с радостью тем, что называется приятельством. Это нечто между хорошим знакомым и другом. Так?
Я смотрю на самодостаточность с двух важных сторон. Первая сторона – это вопрос взаимодействия двух действительно самодостаточных людей, которым нечего делить и нечем конкурировать. И вторая сторона – это история про то, что самодостаточность не порождает зависимость, будь то эмоциональная зависимость, будь то финансовая зависимость. Если говорить о первой истории самодостаточности, то здесь мы говорим о том, что когда люди находятся на одинаковом уровне финансового положения, семейного положения, например, там две подруги имеют обе любящего мужа, хороший достаток в семье, и никто из них не завидует и не претендует на какие-то блага, и они уже выстраивают дружбу и взаимоотношения на более таких высоких, что ли, личностных уровнях, говоря о таких житейских, психологических, бытовых вопросах и помогают друг другу удовлетворять свои моральные потребности, да, высказаться, поделиться сокровенным, что на самом деле достаточно такая небезопасная штука. А вторая история самодостаточности – это тогда, когда два самодостаточных человека, которые могут сами зарабатывать, которые могут сами морально стоять на ногах, выстраивают, как вы верно сказали, гораздо более качественные отношения, гораздо более качественную дружбу, которая не подразумевает зависимость психологическую и финансовую. Поэтому самодостаточность, я бы сказал, что это фундаментальная такая вещь, когда мы говорим про такую уже более-менее зрелую, взрослую дружбу, но я люблю больше слова «отношения».
Отношения, хорошо. Бытует такое мнение, что с возрастом гораздо сложнее нажить друзей, и что в основном те отношения, которые тянутся из детства или из студенчества, из юношества, если они проходят проверку временем и разными жизненными ситуациями, то вот именно такого рода отношения называются той самой крепкой, хорошей дружбой, у которой есть все шансы продлиться до гробовой доски. Как думаете, у взрослых людей есть ли потребность и шансы в условиях мегаполиса, опять же, с кем-то завязать вот эти дружеские и по-настоящему искренние, бескорыстные и любовные отношения? Все же дружба – это любовь человеческая, как я понимаю.
Я думаю, да. И вы абсолютно правы, что вот отношения и так называемая дружба, она во многом проверяется испытаниями, которые многие не проходят. Это испытание деньгами, это испытание кризисами, это испытание славой, успехом. И, к сожалению, человеческая природа достаточно завистливая такая, И вот если действительно два друга смогли пройти испытание, как я сказал выше, деньгами, славой, успехом или наоборот потерями и кризисом, тогда с возрастом люди, действительно, оглядываясь назад, могут сказать, что да, действительно, я на этого человека могу положиться. Но здесь есть такой очень важный момент. Как мы знаем, в истории все самые подлые предательства, все самые жестокие коварства, они были созданы друзьями. Поэтому, когда мы говорим о дружбе, мы всегда говорим о том, что это человеческая такая психологическая штука – поделиться сокровенным, довериться, выразить свои чувства и эмоции, она иногда затуманивает горизонт, и человек начинает рассказывать то, чем потом при изменении конъюнктуры определенной могут воспользоваться. Я лично знаю немало примеров, когда люди сегодня называли друг друга лучшими друзьями, делились сокровенным, потом через какое-то время что-то происходило либо в бизнесе, либо в жизни – и люди ругались и портили отношения, и та информация, которой обладал так называемый друг, она была использована против этого человека. Вот в истории не просто так говорится о том, что будьте внимательней, порой самые страшные враги находятся очень-очень рядом. И это говорилось прежде всего о тех людях, которых мы доверяем и называем друзьями. Поэтому здесь надо быть всегда реалистом и понимать, что если вы делитесь какой-то информацией, вы должны по умолчанию понимать, как она может быть использована против вас при изменениях обстоятельств.
Соответственно, проще всего, как мне кажется, и тот принцип, который исповедую я сама в жизни, лучше себя не стесняться в любых проявлениях, даже если это будет передано третьим лицам. Ну да, вот так вот мы все не идеальны, да, чем-то поделился, да и, что называется, наплевать. Мне кажется, вот такой здоровый пофигистичный подход гарантирует тебя от, во-первых, разочарований серьезных, во-вторых, ну, пожалуй, вообще придает какой-то уверенности, потому что все эти детские принципы а-ля «только между нами, только никому не говори», мне кажется, после лет 20 и пары ожогов небольших должны уже человека отвратить от такого рода доверия. То есть, рассказывая что-то, ты должен быть уверен, что ты рассказываешь, потому что тебе этого хочется, вот и все, и что дальше будут делать с этой информацией, по сути, неважно.
Совершенно я с вами согласен. И если вы что-то рассказываете и чем-то делитесь, вы должны понимать, что вы это делаете с пониманием того, что это может быть потом как-то использовано против вас. Особенно если вы находитесь в корпоративной среде, в политической какой-то еще среде. Это очень важно понимать, безусловно. В обычной жизни большая мотивация – это все-таки потребность человека экзистенциальная – поделиться. И вот эта вот потребность поделиться сокровенным, удовлетворить свои экзистенциальные задачи, выразить свои чувства, это в основном является той потребностью, которую иногда может закрыть человек, и мы будем получать определенное удовольствие от этой истории, где у нас была потребность выразиться, поделиться, либо была потребность, наоборот, помочь, сопереживать, причинить непоправимую пользу. Это все равно про нашу потребность, которую мы закрываем с помощью определенного человека, который либо в этом нуждается, либо нам помогает в этом. Но вот взаимодействие вот этой потребности и человека, который закрывает эту потребность, и происходит то, что вот многие называют дружбой.
В этом смысле гораздо безопаснее посещать, конечно же, психолога. Но, во-первых, это стоит денег, и чем выше квалификация психолога, тем дороже это стоит. А во-вторых, все-таки психолог не подключается эмпатически, эмоционально. Он выполняет работу, он призван помочь, а люди-то в основном хотят отклика эмоционального, верно? Поддержки.
Совершенно верно, но я бы разделял бы помощь психолога и вот эту вот историю с дружбой, потому что когда человек испытывает потребность высказаться, выразиться, и если говорить с точки зрения безопасности, да, вы совершенно правы, лучше это сделать на принципах конфиденциальности, которые заключаются при работе с психологом. Но когда мы говорим о человеческой натуре, мы всегда говорим о том, что человек вкладывает в это бескорыстную помощь в разных сложных ситуациях. Ну, грубо говоря, у девушки произошел какой-то разрыв, и подруга приезжает, ее успокаивает. Или у кого-то сложный период, появляются друзья и начинают, значит, как-то отвлекать. То есть вот психолог вряд ли появится и выполнит такую функцию, потому что все-таки это отношения договорные. Люди привыкли понимать, что дружба – это некая бескорыстная такая вот история, поэтому я бы здесь это разделял.
Безусловно. Но мы же с вами также понимаем, как реалисты, что бескорыстие и в так называемой дружбе очень условно. Недаром я начала с тезиса Цицерона о том, что дружба доступна и предназначена для людей достойных, то есть людей, у которых внутри есть абсолютно независимый кодекс или свод каких-то фундаментальных принципов, по которым этот человек существует. Соответственно, если он себе не позволит сделать чего-то некрасивого, гнусного по отношению к другу, так вовсе не потому, что это друг, они могут расстаться чуть ли не врагами, и все равно он не использует ту информацию, которую получал в период дружбы, потому что он считает, что это для него непозволительно. И вот это очень-очень важный момент. Но в обычной жизни люди все-таки друг друга используют, юзают, точно так же, как друга используют, как свободные уши, условно говоря. Да? Вот этот баланс взаимообмена, как он работает по вашей практике, как вы бы оценили?
Ну, возвращаясь немножко к тезису Цицерона, я здесь его поддерживаю, потому что надо понимать, что если у человека есть определенные моральные принципы, не переходить определенную грань, определенную черту, вот это очень важно. Даже если вы, например, были в партнерстве, это может быть бизнес-партнерство или это может быть личное партнерство, то у каждого человека своя какая-то грань, и вот здесь как раз-таки многие ответы на многие вопросы и кроются. Потому что вы, если имеете вот эти морально-нравственные внутренние принципы, то как бы вы ни разругались, как бы ни разошлись ваши дороги, вы не перейдете определенную черту, которая разрушает все окончательно. Что касается современных отношений использования друг друга, то здесь нет ничего удивительного. Просто люди привыкли воспринимать это немножко, знаете, идеалистично. А вот вы привели термин «свободные уши». Это же все про потребности. Но люди стараются балансировать. То есть сегодня ты меня подведешь, завтра я с тобой поговорю, потом мы с тобой вместе проведем время в кафе, потом я тебе помогу, потом ты мне поможешь. И вот этот взаимообмен друг с другом, он в основном-то и составляет современную дружбу.
Может быть, я немножечко мрачнее на это смотрю, просто в силу того, что даже в так называемой женской дружбе, если можно дружбу делить на женскую и мужскую, присутствует очень расхожий момент, когда у одной из девушек начинается роман или, наоборот, какой-то сложный период в ее уже устоявшихся взаимоотношениях, и она считает возможным изо дня в день практически рассказывать все в деталях своей подруге. Это и называется свободные уши, то есть отсутствие чувства меры. И считает, что друг, поскольку он таковым является, обязан, должен это выслушивать ровно столько, сколько потребуется. С одной стороны, вроде бы где-то и так, с другой стороны, нарушается баланс.
Поддерживаю, но здесь надо понимать, почему второй позволяет с собой так себя вести. Возможно, они совпадают в том, что у одного человека есть потребность вот в этих ушах, а у другого человека есть, например, потребность причинять пользу в виде выслушивания. Но бывают еще такие невротические истории, когда, например, одна подруга начинает высказываться и, так сказать, грузит человека своим каким-то негативом, а второй человек не может отказать. Он сидит уже и понимает, что ему уже плохо, что ему тяжело, что он не хочет все это слушать, но отказать не может ввиду убеждения, что он должен. Он же друг. Это, знаете, вот эта притча «ты же психолог». Вот примерно то же самое иногда происходит. Ты же друг, потерпишь, послушаешь. Ты же друг, простишь долг. Ты же друг, закроешь глаза на перехождение определенных норм и черт, да, во взаимоотношениях. То есть иногда люди переходят вот эти грани, и плохо, когда второй человек не может одернуть человека и попросить спокойно сказать: ты знаешь, я вот не готова сейчас это все слушать, давай там сменим тему. Или обратись к психологу профессиональному. То есть вот это чувство вины и беспомощности, оно очень часто делает дружбу токсичной.
В следующем часе мы продолжим беседу о деньгах, долгах и дружбе с психологом, автором канала «Неврозы мегаполиса» Алексеем Красиковым.
Интервью на радио «Спутник».